Видим, да.
Как видим, слышимость, я просто
По-моему, все.
на временный, поэтому не могу.
Добрый день. Мы начинаем наше sit-down-шоу со Станиславом Белковским. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Александрович Бунтман. Всем
Да.
привет.
Добрый день. Сегодня очень грустный день. Сегодня умер Николай Карлович Сванидзе. Коля Сванидзе. Добрый друг, коллега. Человек необычайный. Так что это еще как-то стало безлюднее, не, некоторым образом, Станислав Александрович.
В лесу безлюдно и пустынно, как сказал Борис Леонидович Пастернак, как
Да.
стежки и дорожки позаросли наполовину.
Да.
Теперь нас одни в печали глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно.
Да, ну, получается вот так, и я думаю, что добрая память, которую оставил по себе Николай Сванидзе, вот она будет существовать независимо от всех попыток забвения чего бы то ни было. Там выкидывание неугодных людей и даже из Википедии. Вот, мне кажется, все равно это останется, и история это показывает, что так будет.
Ну, Википедия, я думаю, тоже еще не, так сказать, в лучшем или худшем случае к ней закроют доступ в Российской Федерации, но сама-то Википедия останется.
Конечно, все равно все останется, и все равно это есть. И забыть не дано, и сам Николай Сванидзе против забвения поработал замечательно в своей жизни. И историческими хрониками, и своими выступлениями, и своими статьями, и борьбой за того, чтобы и живых людей тоже не забывали. И все-таки, когда было можно работать в Совете по правам человека, он там работал и работал необычайно плодотворно. Да, будем помнить Колю, будем
Разумеется,
помнить.
да. Светлая память, кстати, сегодня в честь воспоминания кончины Николая Карловича Сванидзе, председатель Совета по правам человека господин Фадеев
О.
обозначил, чем, собственно, должен заниматься Совет по правам человека в первую очередь в эти времена. Тем, чтобы
Интересно.
как можно больше недорогих россиян оказалось в армии и на фронтах. Господин Фадеев, он тоже, кстати, по происхождению же журналист, кажется, и был главным редактором и издателем журнала «Эксперт»,
Да, я помню такую историю, да.
на определенной стадии обанкротившегося, кстати. Но, кстати, так сказать, с господином Фадеевым из-за этого ничего не случилось, поскольку он занял единственную правильную гуманитарную позицию в окружающем его социуме. Он объяснил сегодня, что в чем проблема Российской Федерации, что две трети юношей призывного возраста служить не идут из-за болезней и прочих всяких проблем, косят от армии нечеловеческим образом, и так больше продолжаться не может. Поэтому брать в армию надо всех, в том числе и больных, а там разберемся. То есть нужно, видимо, формировать специальные там, подразделения, батальоны, дивизии нездоровых людей, как как-то затыкать ими дыры тоже, потому что каждый должен понимать, что, в общем, так сказать, избежать армии не удастся. А поэтому лучше и не болеть. Видимо, это приведет к радикальному оздоровлению нации, потому что здесь же психосоматика. Когда задумываешься о том, что тебе идти в армию, начинаешь болеть. А когда понимаешь, что это не избавит тебя от необходимости там оказаться, то и болеть уже незачем. И
Да,
всем...
становишься много здоровее.
Да, все помогут совершенно здоровенькими. Да, сказать. Вот поэтому здесь, с точки зрения, опять же, психосоматических трендов, современности господин Фадеев вполне прав.
Ну да, ну вот какие времена, таков и Совет по правам человека, такие и права человека. Я хочу сразу обратиться к дебатам, которые вы смотрели, как я уже выяснил до эфира. Вы смотрели эти дебаты целиком, да, и чтобы они не приходили ни нам, ни нашим зрителям, как в воспоминаниях только современников, вот, пожалуйста, опишите эту картину. Что это было и чем дело-то кончилось?
Да, но, видите, когда произносишь слово «дебаты», уже не надо говорить, кого с кем. Сразу понятно, да?
Да, абсолютно, да, потому
Или
что...
только одни дебаты, а уж в политике Российской Федерации существует только выборы в США.
Ну, конечно,
Здесь я
да.
вспоминаю известную теорию Светенкова. Павел Светенков – это политолог, который работал у меня в свое время в Институте национальной стратегии, который разработал очень стройную теорию, согласно которой, коль скоро Соединенные Штаты Америки – сверхдержава, от которой зависит в мире все и все, то и участвовать в выборах президента США тоже должны все. И коллеги выборщиков должны охватывать не только североамериканские Соединенные Штаты, но и все государства мира в целом. Скажем, Россия тоже должна получить свою квоту выборщиков, и тогда уже никто не будет жаловаться на то, что в Вашингтоне сидят не наши люди, они так или иначе будут наши. Мы будем сопричастны их избранию. Поэтому, да, я посмотрел 1,5 часа дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, на всякий случай, напомним тем, кто настолько не интересуется политикой, что нуждается в расшифровке этого тезиса. Это было не безинтересное зрелище, потому что, ну, его многие ожидали. Ожидалось, что поскольку у Камалы Харрис нет такого публичного опыта и тяготения к публичности, как у ее оппонента, она здесь может проиграть. А как раз накануне дебатов там долгое время шел взрывной рост, не побоюсь слова взрывной, рейтинга Камалы Харрис, но просто связано с тем, что закончилась дуэль двух стариков. На горизонте возник относительно молодой кандидат, да еще и женщина, да еще и чернокожая женщина. И, соответственно, поэтому многие double haters, так называемые, двойные ненавистники, которые, в принципе, которым не нравились ни Байден, ни Трамп, и сама дуэль между ними, между двумя кандидатами, одному из которых 81, другому 78, они, в общем, во многом переметнулись к Камале Харрис. Независимо от ее содержания. Также бывает, что когда молодой и здоровый вместо старого и больного, сразу к нему возникает прилив симпатии. Это работало, кстати, в 1999 году на выборах в Российской Федерации, когда никто еще не знал Владимира Владимировича Путина и не знал, что с ним будет. Но то, что президент уже не будет старым, больным и пьющим, это уже был огромный плюс, большой позитив для многих. И именно поэтому тогда, собственно, Первый канал, кремлевская пропаганда, которая, естественно, была далеко не всеохватной, в отличие от нынешних времен, имела здоровую конкуренцию в лице НТВ, там печатных СМИ, много чего. Она, собственно, и пыталась обратить внимание, что потенциальный конкурент Евгений Максимович Примаков тоже старый и больной. Это, так сказать, был важный тезис, что, мол, так сказать, не надо менять шило на мыло, а нужно обязательно продвигать, голосовать за молодого и здорового и делать на него ставку. Но непосредственно перед дебатами, буквально там на протяжении недели последней, рост рейтинга Камалы Харрис замедлился, а Трамп начал набирать очки снова. И они практически сравнялись вновь в основных колеблющихся штатах, где, собственно, и будет решаться судьба выборов. И вот поэтому от дебатов многое зависело. Если бы Трамп победил, то, возможно, так сказать, его кампания получила бы мощный импульс, а поскольку, так сказать, в случае успеха Камалы Харрис, она могла бы закрепить те тенденции, которые сложились непосредственно после рокировки Байден-Харрис. Случилось второе. Трамп дебаты проиграл. Недвусмысленно, я говорю это со всей уверенностью, потому что так думаю не только я, но и американцы, опрошенные всеми практически основными телеканалами, а также, так сказать, всякими службами типа 538 есть такая, 538 – это количество выборщиков, которые выбирают президент США, поэтому отсюда эта цифра и так далее, и так далее. В разной степени даже телезрители Fox News, канала, который традиционно лоялен республиканцам и скептически и критически относится к демократам, его аудитория признала, что Харрис выиграл дебаты. И если мы можем сейчас обсудить их отдельные аспекты, если захотите, Сергей Александрович, ну,
Да, обязательно
в
надо
общем и
обсудить.
целом, если брать концептуальную канву того, что случилось, я бы выделил вот что. Во-первых, это было типичное столкновение человека функции, человека оболочки, который является Камала Харрис, и гипертрофированного мужского эго, олицетворявшегося и олицетворяемого, поскольку оно никуда не делось, Дональдом Трампом. Надо сказать, что сообразно духу эпохи, конечно, человек-функция должен превалировать над гипертрофированным мужским эго. Сегодня мир... Вообще гипертрофированное мужское эго было на протяжении разных периодов мировой истории мощной созидательной силой и мощной разрушительной. Но сегодня это скорее разрушительная сила, поскольку оно не дает возможности находить компромиссы, искать какие-то мирные сценарии зачастую. Это гипертрофированное мужское эго хочет прийти к власти раз и навсегда и не уходить от него, и так далее, и так далее. А поэтому человек-функция становится более привлекателен. А Камала Харрис есть классическая человек-функция, то есть по большому счету ей все равно, что говорить. Я сейчас утрирую, но вот ее часто упрекают в том, что она меняла взгляды на протяжении своей жизни. То она там была, когда была прокурором Калифорнии, была там категорически против легализации марихуаны, потом стала категорически за. То, значит, она боролась разбирал всяких, занимался всякими делами банкиров, которые нажились на кризисе 2008 года, но именно банк, который подозревался в финансовой помощи ей, никак не пострадал. То она говорила о том, что фрекинг, то есть добыча полезных ископаемых, добыча нефти и газа методом гидроразрыва пласта должна быть запрещена, то она уже не должна быть запрещена. Даже несколько идей она впрямую позаимствовала у Дональда Трампа без зазрения совести, начиная вот отмены подоходного налога на чаевые в ресторанах и заканчивая куда более, еще не куда, а еще более важным вопросом.
Еще были, да.
Строительство, да, строительство стены на границе с Мексикой. И она транслирует эти идеи как свои, совершенно не думая о том, что еще вчера они считались трампистскими, ее это не смущает. Таков человек функция, он и должен таким быть. Да, правильно говорили ее соратники в момент этой саморокировки, что Камала – это мундир, который можно надеть на любое тело, на любой манекен. Но я говорю, в наши времена это лучше, чем гипертрофированное мужское эго. Грубо говоря, с чем можно сравнить эти дебаты? Вот представим себе, что на одной стороне дебатов Илон Маск, а на другой человек, считающийся основоположником биткоина, Сатоси Накамото. На самом деле этого человека не существует. Это коллективный псевдоним. И Камала Харрис – это коллективный псевдоним. И вот этот коллективный псевдоним вступает в конфликт с эго и побеждает его. Это один из важнейших уроков этих дебатов, к которым Дональд Трамп, конечно, плохо, банально плохо подготовился. То, что он не собирается готовиться больше к публичным выступлениям, это было ясно уже из его полуторамесячной беседы с Илоном Маском в соцсети X, бывший Twitter, который я тоже смотрел, она тогда была ночью, и там уже было видно, что Трамп не говорит ничего нового. Он пережевывает старую жвачку, немножко заело фанеру. И вообще ему кажется, что поскольку он крутой парень, то ничего внятного говорить и не нужно. Он так во всех своих
ну да,
большинстве ответов он транслирует: поскольку я крутой, я все решу. А как вы прекратите 24 часа войну в Европе? Да неважно, я отлично знаю Путина и Зеленского. Насколько он отлично их знает, это отдельный вопрос. Мне кажется, не очень их знает, но неважно. И я договорю, как, что, то есть где компромисс между позициями РФ и Украины и так далее, неважно. Крутые парни должны собраться, они все решат. Вот этот подход для современного мира представляется несколько устаревшим, я бы сказал, и во многом сыграл свою роль в поражении Трампа на дебатах. Кроме того, Трамп в свое время в 2016 году, когда Трамп неожиданно для многих победил, тогда были большие митинги кинозвезд против него. И одним из таких важных активистов антитрампистского движения был Роберт Де Ниро. Два Де Ниро, да. И Роберт Де Ниро сказал фразу, конечно, хамскую, поэтому я не могу с ней полностью солидаризироваться. Но по смыслу в значительной степени верно. Он сказал, что Дональд Трамп самый тонкокожий из подонков. Значит, да, я, так сказать, про подонка я не подписываюсь, а тонкокожий точно. И Камала Харрис этим воспользовалась. Его очень легко вывести из себя, уязвить, задеть. Да, вот что-нибудь скажешь ему не то, и он выходит, и он сбивается с той линии, которую сам себе наметил. И, конечно, для политика и бизнесмена с таким гигантским опытом это как-то по-мальчишески. И этим его оппонентка очень эффективно воспользовалась, а он защититься от этого совершенно не смог. И настолько не смог, что не смог указать и Камале Харрис на то, что несколько раз она весьма существенно ошибалась в своих оценках происходящего и в том, какую роль ее собственная администрация с Джозефом Байденом играла в событиях в Украине перед войной, в начале войны, вовсе не такую, как она рассказывает, потому что фактически они сдали Украину и приняли ее обратно, прижали к любящей груди только тогда, когда поняли, что Украина в состоянии сама защищаться и не падет через несколько дней или недель.
Как Но это измерялось вообще-то днями. Если не днями, то уж несколькими
неделями. Ну, во всяком
там
случае, вот постоянно эта байка, которая рассказывает Камала Харрис о том, что за 5 дней до вторжения она предупредила о нем Владимира Александровича Зеленского, это же мы знаем, как было, это уже написано в медиа, в СМИ, в открытую давно уже, что, во-первых, предупреждали его за несколько месяцев американские и прочие спецслужбы, и уже эта информация была и в открытых источниках, а не только по секретным каналам коммуникации. А за 5 дней в Давосе Камала Харрис фактически сказал, что а, превентивные санкции в отношении РФ невозможны, б, поставки американского оружия Украине не имеют никакого смысла, и в, надо бежать и создавать правительство в изгнании, потому что сопротивляться превосходящей военной машине Путина нельзя. Ну вот, вот что она сказала. То есть, и поэтому, если бы так все случилось, как они предполагали, то как раз Путин был бы в Киеве очень скоро. Просто выяснилось, что Украина сама не пустила Путина в Киев, и тогда уже начался пересмотр всех этих глобальных подходов к происходящему, но не раньше. Ну и, собственно, Камала Харрис приписывала своему оппоненту стремление запретить, в принципе, аборты, чего он, так сказать, о чем он всегда говорил, что не собирается делать. И проект 2025, и хотя Трамп пытался сказать, что он его не читал, но это получилось как-то неубедительно, и так далее, и так далее. Трамп тоже там отметился много раз, в частности говоря, об абортах после рождения ребенка, то есть об убийстве новорожденного, как о том, что грозит Америке. Конечно, отдельный эпизод дебатов – это едят ли гаитянские мигранты домашних животных в городе Спрингфилд, штат Охайо. Трамп утверждал, что едят, а Камала Харрис и ведущие телеканала ABC над этим посмеялись. Но, в общем, это было два типа политика, и стало вдруг понятно, что один из типов политика превалирует над другим, ну, не говоря уже о давно пестуемой, лелеемой, холимой мной теории женского правления, согласно которой именно для того, чтобы минимизировать фактор неуправляемого мужского эго в политике, женское правление – это очень хорошо. И почему бы не стать, мы не увидели на нашем веку, наконец, первую женщину президента Соединенных Штатов. И вот то, что она человек-оболочка, это другой вопрос. Это тут, как говорится, все учтено в цене товара. Таким вот, так сказать, политик и должен быть. И тут я задумался над тем, а в чем был сакральный смысл покушения на Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания.
Кстати говоря, да.
Потому что когда это случилось, и тогда непродолжительное время казалось, что это знак Божий, что Трампу суждено победить. Да. И тогда в Батлере, штат Пенсильвания, на следующий день после покушения Трамп сказал, что отныне он больше не нишевый партийный кандидат, а он отец нации, будет всех объединять. И совершенно не выполнил этого обещания. Уже на его речи на съезде республиканской партии через несколько дней в Милуоке уже он был все тем же нишевым партийным политикам, а вовсе не объединителем нации. И так все и продолжилось. И все эти его оскорбления, личные выпады, все как всегда. Это было и на дебатах. Он совершенно был не похож на отца нации, спокойную силу великого мудреца, каким сам обещал скоропалительно стать после покушения.
В этом противоречие очень большое, потому что, с одной стороны, он, извините за выражение, прет вперед, и что он знает, и, как говорил деятель одного государства 30-40-х годов европейского, чем меньше смыслов, большой оратор был, кстати говоря, чем меньше смысла в речи, тем чаще бьется сердце. Ну и пёр бы так, ну и пёр бы так. А тут вот какие-то... Я отец народа, я всех...
Нет, про отца народа он уже забыл.
Уже забыл.
Он не объединитель. Его лейтмотив – это то, что его соперники – это худшее в американской истории администрации. Да, кстати, Камала Харрис тоже еще погорячилась, сказав, что Трамп оставил им самую большую со времен Великой депрессии безработицу. Во-первых, он оставил им небольшую безработицу, а во-вторых, она совершенно явно была вызвана ковидным карантином 2021 года, и об этом как-то никак нельзя забывать. А в целом экономика при Трампе развивалась достаточно динамично и уверенно. Но, возвращаясь к покушению в Батлере, теперь этот сакральный смысл выглядит немножечко по-другому. Может быть, Трамп потому избежал гибели, не чтобы победить, а чтобы проиграть. И тем самым было продемонстрировано, что такой тип политика в современном мире больше не побеждает. Вот это гипертрофированное мужское эго. Потому что если бы, не дай бог, конечно, и дай бог нашему Трампу до 120 и больше, но если бы, так сказать, он не пережил этого дня в Батлере, то что бы случилось? Это было до республиканского съезда. Республиканская партия вместо него выдвинула кого-нибудь другого, не обязательно его напарника Джей Ди Венса. Но на этой волне колоссального прилива энтузиазма республиканцы имели бы больше шансов выиграть. Но вот само это столкновение человека-оболочки и носителя ценностей женского правления с гипертрофированным мужским эго не состоялось бы. Не состоял бы прецедентная историческая дуэль. Может быть, теперь смысл в этом, хотя, как простые смертные, мы, конечно, сможем судить об этом значительно позже, а не сейчас. Хотя надо тоже отметить, что сам вот тренд противостояния Джокера, то есть противостояние антиэстаблишментарной силы и действующего политического эстаблишмента, он тоже никуда не делся. И антиэстаблишментарной силой по-прежнему неизменно остается Дональд Трамп. Феномен, эффект Джокера работает на него, поэтому говорить о том, что исход выборов в США уже решен, рановато.
Да, это рано, конечно, говорить, что Камала Харрис должна выиграть в одну калитку, и теперь все решено.
Нет, в одну калитку это точно не будет, поскольку раскол в Америке достаточно велик. И, так сказать, не по последнему слову, естественно, Трамп еще не сказал. Разрыв между ними минимален в пределах статистической погрешности, в том числе, судя по всему, и после этих дебатов, успешных для Харриса и неуспешных для Трампа. И мы помним, что Трамп безнадежно проигрывал Хиллари Клинтон, казалось бы, еще за месяц до выборов, а потом произошло что-то, что перевернуло шахматную доску, а именно скандальная история с письмами, с электронной перепиской Хиллари. Там, естественно, накопился огромный негатив по отношению к ней, как к якобы выраженной, опять же, носительке этики и эстетики политического истеблишмента глубинного Вашингтона, Deep State, да? Но вот нужен был триггер для того, чтобы это взорвалось, и что-то взорвалось. Поэтому, естественно, поспешных выводов о результатах выборов мы делать не будем.
Хотя времени осталось 2 месяца. Вот.
2 месяца. Ну,
Да,
это огромный
чуть меньше,
срок,
да.
да? Как мы знаем и по нашей российской политике, потому что 9 августа 1999 года Владимировича Путина не знал никто, а уже через каких-нибудь 2 с небольшим месяца он был самым рейтинговым политиком страны на самом деле, потому что рейтинги тогда были почти настоящие, а не как сегодня.
Ну да, и но еще и работала вот известность, фразы, фразочки. Мочить в сортире, Вторая Чеченская война.
Работала в первую очередь Вторая Чеченская война. И, кстати, если вы смотрели фильм Ельцин-центра «Не прошедшее время»,
Нет, я не смотрел его.
да, я его посмотрел. Надо сказать, видите, сколько у меня свободного времени. Сразу видно, что один из нас находится в стране и в гуще событий, а другой на периферии. И там, скажем так, ну, есть это официальный проект Ельцин-центром, поэтому ясно, что он не может быть не сориентирован на интересы семьи Бориса Николаевича, Валентина Борисовича Юмашева и его супруги Татьяны Борисовны, в прошлом Ельцина и Дьяченко. Но там довольно тонко все это проводится, но некоторые гвозди прямо из доски вылезают. В общем, одна из важных задач этого фильма – это показать и доказать, что семья Ельцина не привела Путина к власти и вообще за него не отвечает. А как-то так все получилось само собой, но в крайнем случае виноват покойный Борис Николаевич, но уж точно не его семья. И особенно такой, так сказать, вывод, который привлек мое раздраженное несколько, нельзя не отметить, внимание, что, оказывается, и Чеченская война не сыграла никакой роли в возвышении Путина.
А вот оно как, да?
Да, что, оказывается, рейтинг Путина вырос по трем причинам. Первую из которых я признаю, но не в качестве главной, но признаю, что он был молодой, здоровый и активный. Я объездил всю страну и предъявил себя молодого и красивого в этой стране.
Это правда, да.
Не главный фактор, но важный, согласен. Но дальше выяснилось, что, оказывается, осенью 99 года в стране случилась какая-то неожиданно откуда, непонятно откуда взявшаяся экономическая стабилизация. Я этого не помню абсолютно. Но я был взрослым человеком и достаточно активным, и дееспособным, и даже совладельцем крупного пиар-агентства и советником Березовского. То есть я как-то был не очень даже далеко от мест событий ключевых. Но нет, никакой не было никакой стабилизации. И вот эта манипуляция о том, что, оказывается, в общем, и чеченскую войну никто не устраивал, а если она и была, то где-то на заднем плане ее мало кто заметил. Нет, вот это, мимо этого я уже
Это нет,
пройти не могу.
просто не так. Я, конечно, могу врать как свидетель, и мы с вами как современники тех событий, в общем-то, то нет, конечно, она сыграла.
Она
Сыграла
сыграла решающую
большую.
роль, мне хочется ущипнуть, да? Конечно, она сыграла
И
решающую роль.
вот это чудесное, конечно, преображение в отношении к Чеченской войне как таковой. В СПС, у Чубайса, вот эта поддержка вот такая, которая была. Нет, ну вторая, это совсем другое, это уже совсем не то, это вам не 94, 95, 96 годы. Вот это здесь правильно, надо вот
Нет,
быстро,
но это и
резко.
главное, это, собственно, и был механизм конвертации
Да.
ресентимента в политический результат. Что нужно было наконец показать, что нас перестали унижать, а мы можем, у нас есть какой-то стальной кулак, который мы можем ударить обидчика. И этот стальной кулак насажен на руку Владимира Владимировича Путина. Да, мы вчера еще его не знали, но сегодня-то он проявил себя так, как мы давно ждали, что власть себя покажет. И вот тут-то им и попер. Как тут
Ну
Господь.
да. Да. Стальной кулак. Ну, все это было продемонстрировано, потом пошло-поехало, потом выбрали, а потом было то, что есть. Вот было то, что было. Я бы
То, что
хотел,
стало, да.
да, то, что стало. Я
Кстати,
бы
я подумал,
хотел.
что стало то, что стало, это неплохой слоган для товарища Сталина был.
А, ну, конечно,
Чего
да, да,
угодно.
да. Да. Ну, как вам дереабилитация? причем каких-то странных категорий, которые не подлежали реабилитации, значит, кого-то надо туда впихнуть из реабилитированных народов, деятелей и так далее. Наверное, то, что Генпрокуратура сейчас затеяла.
Да, ну, выяснилось, что, в общем, не все жертвы сталинских репрессий были жертвами, они многих покарали заслуженно. И в первую очередь, я думаю, под раздачу попадут бандеровцы. И вообще, так сказать, Украина станет объектом особого внимания, потому что цель Кремля убедить в том, что Украина всегда была эпицентром мирового зла. Само это мировое зло закачивалось туда в реверсном режиме по трубопроводам Западом, разумеется, коллективным. Как генератором, творцом,
Значит, туда газ, оттуда
да,
нацизм, да?
творцом мирового зла. Но само пространство для концентрации зла, место зла, это была всегда Украина. Именно поэтому, сказать, там огромное количество людей было нацистскими преступниками. Я думаю, что туда же попадут под раздачу и крымские татары, вот этносы такого типа. Потому что к тому же близкий друг Кремля Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в крымской платформе, пусть и по видеосвязи, и заявил, что Крым неотъемлемая часть Украины. И должен вернуться в состав Украины. Это явно он апеллировал к крымско-татарской общине, в первую очередь, потому что она находится в тесных отношениях с турецким руководством давно и последовательно. Нет, коммуникация Реджепом Тайипом Эрдоганом культивируется и акцентируется. Поэтому да, тут нужно подготовить почву к тому, что просто зря многих реабилитировали, потому что, в общем, из-за них-то и Советский Союз развалился. Из-за многих реабилитировал. Правильно? Потому что дали волю
Ну
всяким.
да.
Вот сегодня вспоминали по этому поводу актера Блюменталя Тамарина, который был коллаборационистом, как известно, и был 10 мая 1945 года убит советским агентом уже в Германии, готовясь, видимо, сбежать в западную зону оккупации. А тут еще надо вспомнить, что Кремль должен вспомнить вместе с Генпрокуратурой, что огромное количество врагов человечества убежало на Запад, окопалось там, и сегодня мстит нам оттуда, потому что они
Ну,
заняли
естественно, да.
важные позиции во всяких политических, финансовых кругах, и не только в Аргентине и сопутствующих территориях, откуда вывозили Эйхмана, и в Соединенных Штатах, и, собственно, во флагманах коллектива. А уж в Германии современной, как ключевой стране Евросоюза, понятно, что там каждый второй – это потомок нациста, который только холит и лелеет идею, в общем, отомстить за Гитлера и все-таки войти в Москву, сжечь Кремль и учинить что-нибудь такое в бункере Владимира Владимировича на Валдае, что когда-то советские войска сделали в бункере Гитлера в Берлине. Это понятно, поэтому надо дореабилитировать. Так вот, Блюменталь Тамарин, я к чему его вспомнил? К тому, что вдруг незадолго до войны один весьма влиятельный российский магнат, который, кстати, среди многих ему подобных, уверял меня в том, что войны никогда не будет, поскольку она Путину невыгодна.
А, ну да, это популярно было.
Это заставляет, да, причем это был весьма информированный человек, а не просто, так сказать,
И среди информированных тоже популярно
аналитик
было.
ужаса. Да, нет, а это, понимаете, это общее фейковое, это общее неправильное рассуждение, что если война невыгодна, ее не случится. Война всегда невыгодна, и именно по этой причине она и случается, потому что человек ввязывается в войну с целью саморазрушения, а не потому, что ему это выгодно. Ибо энергия саморазрушения, так сказать, пресловутая деструда и даже мортида по Фрейду, она имеет огромную силу. Это можно отдельно обсудить. Есть глубинные бессознательные причины войны, любой войны, которая продолжается в человечестве постоянно, и всегда стоит вопрос, а неужели нельзя было без войны? Ведь все равно приходим в ту же точку, что и с войной, только с огромными потерями, жертвами и разрушениями. Нет, нельзя, потому что это естественное состояние человечества, война. Вот этот магнат сказал мне, что ты один из лучших знатоков в мире поэзии Бориса Абрамовича Слуцкого, и тебе неплохо бы написать о нем книгу. Я не утверждаю, что я один из лучших в мире знатоков поэзии Бориса Абрамовича Слуцкого, но я знаю действительно неплохо, и я неожиданно поймал себя на мысли, что я знаю некоторые стихи, которые невозможно найти в интернете, поэтому я не могу доказать даже самому себе, что они существуют. Меня это несколько страшит. Вот, например, я читал в одной из наших прошлых программ стихи Бахыта Кенжеева, Шафаревича, Игоря Ростиславовича, а потом вы в интернете найти их не смог. Я стал думать, а не перепутал ли я чего-нибудь. Точно так же было замечательное стихотворение Бориса Абрамовича Слуцкого, которое перед нашей сегодняшней программой я не смог найти ни одной поисковой системой, а которое называется «Мое первое театральное впечатление. Пьяный Блюменталь в Гамлете». Это совершенно гениальное стихотворение, где Борис Абрамович рассказывает о том, как в Харькове пьяный Блюменталь Тамарин играет Гамлет. Поэтому у меня огромная просьба ко всей нашей аудитории многомиллионной. Пожалуйста, если можете текст этот где-то обнаружить. Он, естественно, у меня где-то в Москве в книжках-то есть, но попасть в Москву я не могу. Поэтому, если можно, пришлите его, пожалуйста, на живой гвоздь электронной почты или как-нибудь еще, и мы вам будем очень благодарны.
Несомненно, я бы хотел сейчас вот присовокупить к тому, что мы говорили, и о нацизме, и о памяти, не памяти, реабилитации, недореабилитации. Ну, кстати говоря, Станислав Александрович, тут представители любимой партии российского истеблишмента в Германии, АфД, это, в смысле, альтернатива для Германии, они-то как раз вот, они произносят то, за что все бы оторвали в России просто вот, даже за мысль такую. Не все члены СС были преступники, а кто-то из них вообще сказал, что СС это не преступная организация. Вот это привет, Шишкин. Вот как раз они, вот как раз самые вот сторонники всего российского, включая ГАЗ для Германии, и говорящие, что Германия скоро развалится, вот они-то как раз и нацизм очень серьезно отбеливают на полном серьезе. Я хочу порекомендовать книгу, которая есть в Shop Dilettant Media. Книга Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна называется «Отморозки Гиммлера». Это специальный разбор преступлений бригады Дарливангера. Это люди, которые вот даже среди карателей считались просто наиболее изощренно жестокими. Это еще такие люди, которые, вот, например, начальники лагерей, включая Хесса, например, говорили, что вот не стоит вот так вот заниматься уничтожением людей с большой страстью. Нужно делать свою работу просто. А вот здесь они только делали свою работу, вот эту кошмарную, а еще и получали удовольствие. Так что вот «Отморозки Гиммлера» я в серии наших книг, которые появляются в Shop Dilettant Media, говорящих о разных аспектах нацистской Германии и памяти о ней, вот мне кажется, что эта книга должна занять свое место. И,
Да, как
пожалуйста, ее
сказал бы да,
покупай.
в этот момент типический представитель партии «Альтернатива для Германии», откуда берутся отморозки? А потому что газ очень дорогой.
А вот,
Топить
вот.
нечего.
Вот, это правильно, конечно. Боюсь, что они, если как-нибудь адекватно переведут на неальтернативный немецкий, то тогда они, конечно, могут и воспользоваться этим. Да, еще хочу сказать, что у нас есть еще предзаказ, и можно заказывать книги Нины Львовны Хрущевой, Никита Хрущев, «Вождь вне системы». И вот сегодня после нашего разговора, по идее, я бы отправился в книжный магазин для того, чтобы с необычайным удовольствием представить и книгу, и автора этой книги, то есть Нины Львовны. Мы должны были сегодня отвечать на вопросы, те, кто записался на встречу. Там давно уже исчерпаны возможности были. Но дело в том, что это была отменена презентация книги. Вот. И ее вот сегодня не будет, если до кого-то еще не дошла эта новость. Я хочу задать вопрос
Можно,
еще
Сергей
вот.
Александрович, можно я вас перебью на секунду, потому что в связи с
Да.
этим хотел напомнить, что сообразно одной из новейших кремлевских теорий,
Да.
Хрущев, Никита Сергеевич Хрущев передал Украине Крым, а как теперь выяснится, наверное, еще и выпустил из лагерей много людей, которых выпускать было не надо,
Ну,
всяких
конечно, да.
скрытых и не очень скрытых нацистов, потому что его жена была бандеровкой из Западной Украины.
А, ну,
И
конечно.
не просто бандеровкой из Западной Украины, а
Да.
ее, кажется, девичья фамилия была Кухарчук, да, как-то...
Да, Нина Петровна Кухарчук.
Да, совершенно да. Она была просто-таки агентом каких-то там западных спецслужб,
Ну, конечно, она принесла.
внедренной в, собственно, почему ее показывали вместе с Джеки Кеннеди, она играла такую роль в регулировании Карибского кризиса, потому что она
Но
вспомнила о русских корнях и, конечно, так
она
сказать...
просто руководила вот с помощью возраста, очень неплохой образованности и разумности, она просто руководила Жаклин Кеннеди. А
Да,
через Жаклин
поэтому,
Кеннеди
кстати, мне кажется,
руководила этим мальчишка.
Российская Федерация, к сожалению, близка к точке признания, что вообще реабилитация жертв сталинских репрессий была ошибкой. И что не нужно было выпускать людей из лагерей, потому что если бы их оттуда не выпустили, то Советский Союз бы не развалился.
Ну, конечно, да,
Да,
естественно.
это же точка зрения всегда существовала. Просто до недавнего времени она считалась какой-то маргинальной и фриковатой. А что-то, мне кажется, она скоро станет в РФ политическим мейнстримом.
Она становится политическим мейнстримом, все к этому идет. Сегодня, кстати, Антон Орех, друг и коллега наш, опубликовал замечательную совершенно статью из литературной газеты апреля, 9, по-моему, апреля 1952 года о лженауке кибернетики. Сегодня Всемирный день айтишника. Вот, и я думаю, что это вполне воспоминание о будущем. О будущем, о этой же науке, которую человеческий разум хочет заменить машиной, хочет заменить пролетария у станка, заменить тоже программированными машинами. Ну, в общем, такая абсолютно бредовая статья про лженауку кибернетику. Вот. Так что мы стремительно движемся. Почему так легок этот путь?
Так
Он
легок.
же легок путь назад и к мракобесию.
А вы знаете, я хотел сегодня вышло программное интервью в «Коммерсанте» легендарного политолога Сергея Александровича Караганова.
О, да.
Я хотел затронуть его вообще, потому что там речь идет о ядерной войне и необходимости прямого столкновения с НАТО, именно о необходимости, не возможности, а необходимости такого столкновения. А эту тему я давно изучал, несколько лет, есть ли такая идея у Владимира Владимировича Путина. И даже несколько месяцев, 5 месяцев назад на своем YouTube-канале сделал на эту тему видео под названием «Путин и чудовище». Пользуясь случаем, призываю всех посмотреть вновь «Путина и чудовище». Это называлось натуральный эпизод проекта «Время Белковского». И заодно подписаться на YouTube-канал «Белковский», где только что был очередной выпуск эпизод проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пророчен. Вот. Сергей Александрович Караганов, кроме всего прочего, вновь вспомнил нынешнюю кремлевскую мантру о том, что немцы забыли о своих чудовищных преступлениях, так мы им напомним.
Ага.
Немцы не забыли о своих чудовищных преступлениях, они за них покаялись. И благодаря своему покаянию стали вновь одной из ведущих держав мира и лидирующей силой в Европе. Но не на основе нацизма и милитаризма, а на совсем других основаниях. А мы не покаялись за тоталитаризм. Вот почему так легок наш путь к нему обратно. Конечно, это совершенно другой тоталитаризм, не коммунистический, но все тот же старый и недобрый тоталитаризм.
Ну, а потом, вообще-то, можно было и покаяться, были сделаны шаги, попытки как-то несколько реконструировать мышление, так сделать его, вот перепрограммировать наше мышление российское. Но все равно этот путь необычайно легок, когда тебе предлагают очень простые ответы, очень простые решения. И ведь сталинское время было временем простых предложений, простых очень вещей, которые предлагались. Друзья, враги, вредители, созидатели. И каждый раз можно было перейти из категории во вредителей запросто, можно было, и врагов народа. Это очень такой простой мир. Не так, так этак, а он приятен большинству людей, мне кажется.
Ну, он, знаете, тут нельзя апеллировать к большинству, поскольку все-таки повестку и способ мышления формируют элиты, которые составляют несколько единиц процентов населения. И дальше, как научил нас великий Арнольд Тойнби методом мимезиса, то есть подражание массы перенимает то, что генерируется элитой. Собственно, и в Германии, и в Японии было немного желающих раскаяться за прошлое и осудить нацизм и милитаризм. Но тем не менее это случилось. И случилось это благодаря концентрированной позиции элит, которые хотели этого. А в РФ этого не случилось. В РФ было решено эксплуатировать всякую советскую мифологию как бы в мирных целях. А кроме того, значит, не дать энергии ресентимента рассосаться и развеяться, а напротив, вернуть ее в качестве политического орудия. Это и было сделано. Ну, так к чему же удивляться? Чему быть, того не миновать, эта энергия ресентимента и привела к восстановлению тоталитаризма, точно так же, как энергия ресентимента после Первой мировой войны породила вторую, и мало ли таких примеров мировой истории.
Да, примеров таких очень много, и вот это простое затмение, которое предлагает тебе, причем из советской истории, можно было не поверхностные, а некие и замыслы, и нерешенные замыслы, можно было бы и взять. Вот это то, что к большому непониманию очень многих людей, о чем все время говорил Дмитрий Быков, например. Дмитрий Быков, и мы знаем, вот, какие вещи, ну, причем те, не называемые общечеловеческими, а называемые социалистическими, можно было бы вполне спокойно и сохранять, и использовать.
Ну,
А...
это вопрос их адаптации, опять же,
Да, именно.
времен реалиям. А адаптировать, на мой взгляд, их можно только в христианском контексте. Это мое субъективное мнение. И если Россия когда-нибудь преодолеет свой очередной тоталитаризм и начнется посттоталитарная Россия, не будем уже использовать пошловатую формулу «прекрасная Россия будущего», хотя, опять же, в соответствии с принципом банальности Белковского, банальность плоха всем, кроме одного, она верна. Да, но то это будет период христианской России, потому что христианство в России, как говорил Лесков, не проповедовано. А когда-то оно должно быть проповедовано.
Вот Ирен Розенберг пишет вам, Станислав Александрович: «Могу прислать фотографию стихотворения Слуцкого из третьего тома трехтомника. Куда прислать?»
Огромное спасибо. Пришлите, пожалуйста, или в мои социальные сети, если у вас есть, если вы их знаете, или пришлите на живой гвоздь, как мы и просили. Большой живой гвоздь мне передаст. Большое спасибо.
Вот, прекрасно. Большое вам спасибо, Ирен. Вот так, что это из третьего тома трехтомника. Сразу было найдено, и уже атрибуция есть. И провинанс, сказали бы мы. Вот потрясающие, конечно, теории, которые... Я понимаю, что вот всевозможные такие вот люди и политологи, которые уже несколько теряют человеческий облик, что они близко стоят к ядерной войне, как какой-то панацеи от всего. Но ведь это такая хрупкая штука вообще. И когда убеждали, да, до СВО пресловутый, убеждали, что нет, война невыгодна, но вот этот знаменитый шарманочная песня «Война невыгодна, потому ее не будет». Но вот когда столько скапливается войск, тогда, как на границе тогда скопилось, когда столько всего вот в таком напряжении, вот один щелчок, может быть, не даже щелчок языком Караганова может привести к трагедии.
Ну, щелчок языком Караганова вряд ли, тем более, но здесь важно, что Сергей Александрович, а действительно в последнее время он выглядит как-то, как будто тактическое ядерное оружие испытывали прямо непосредственно на нем. Значит, он транслирует определенную идеологию Владимира Владимировича Путина, одну из теорий Путина. Еще года три назад на «Эхе Москвы» в программе «Время Белковского» мы это обсуждали, что в чем состоит одна из важных мыслей Владимира Владимировича. Как говорил Рональд Рейган, у меня есть одна мысль, я ее думаю. Вот какую мысль думает Владимир Владимирович, что одной из важных причин поражения Советского Союза в Холодной войне было абсолютное неверие Запада в готовность Кремля применить ядерное оружие. Это неверие сложилось после Карибского кризиса 1962 года, что кремлевские геронтократы, а уж тем более Горбачев, Михаил Сергеевич, на это никогда не пойдут. А раз так, то можно, значит, устраивать звездные войны или даже фейк звездных войн, чтобы развести Советский Союз на новый виток гонки обычных вооружений, неподъемные экономически, и, так сказать, крушить врага. Поэтому, чтобы сейчас РФ устояла, нужно обязательно поддерживать у Запада представление, что применение ядерного оружия России возможно. И возможно прямое столкновение с НАТО. Оно не запрещено. Потому что об этом подробно говорится в пятимесячной давности моем видео «Путин и чудовище», и это упоминает сегодня в интервью «Коммерсанту» и профессор Караганов. Цель столкновения с НАТО – доказать, первое, что США не будут защищать своих европейских союзников, б, что вообще коллективного ответа не будет. пятая статья Североатлантического договора, Вашингтонского договора о создании НАТО, не будет применена. Я вот там подробно в этом своем видео разбирал вот пятую статью, и в ней понимаешь, что действительно не все так однозначно, как принято говорить в таких случаях, потому что статья не предполагает обязательств всех стран НАТО прячься за ту страну, по которой нанесен удар. Страны должны провести консультации, и каждая страна отдельно и самостоятельно примет решение о том, как ей участвовать, и, может быть, ей участвовать лучше дипломатическим путем, а не военным. Поэтому, считает Владимир Владимирович, и это, собственно, и транслирует в сегодняшнем интервью «Коммерсанту» господин Караганов, значит, если что-нибудь, небольшие какие-нибудь удары нанести по натовской территории, то НАТО не сможет внятно и достойно ответить. Ну, допустим, будут какие-нибудь симметричные удары по российским объектам. Так они уже давно есть, правда? Уже дрон попадал,
Ну да.
уже дрон попадал в кремлевскую крышу, да? То есть ничего такого, чего бы современная РФ не видела, не случится. Но с момента, когда этот удар останется фактически безнаказанным, станет ясно, что к никакому коллективному сопротивлению НАТО не готово. И это кардинально изменит психологию этой войны. А вот РФ готова, например, ударить тактической ядерной ракетой по какому-нибудь мосту через Днепр. И в этот момент Запад окончательно поймет, что надо договариваться, нужен срочный мир. И, в общем, поэтому Украину надо сдавать, поскольку этот приз не так ценен, чтобы за него так уж бороться. Из этого есть два важных, из этой теории, транслируемой сегодня в «Коммерсанте», есть два важных следствия. Первое следствие, что все-таки, кто бы что ни говорил, Кремль, Владимир Путин, понимает, что затяжная война РФ невыгодна. Что, опять же, РФ может не выдержать ее экономически, точно так же, как новый виток гонки вооружений не вынес Советский Союз. И поэтому нужен все-таки скорейший мир. Или, ну, мир в самом широком смысле слова, не обязательно юридически подписанный на бумаге и оформленный навеки вечный. Тем более мы знаем, как мало теперь стали стоить бумаги, на которых эти вековечные миры подписывались, и подписи на них. Для обеспечения скорейшего мира, для принуждения другой стороны к нему, иногда в жизни требуется предельная эскалация. Вот как США для того, чтобы могли бы воевать с Японией и дальше еще некоторое время и понести большие потери в 1945 году. И, безусловно, вторжение на основную часть Японии привело бы к этим большим жертвам. Они сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и все прекратилось. Вот и а почему бы РФ сейчас так не поступить? Ну, с поправкой на то, что прошло много лет. Если сценарий не может повториться один в один, но что-то похожее можно сделать. И второе, что все-таки Кремль побаивается сценария новой волны частичной мобилизации. Он этого очень не хочет. А если не война, она же спецоперация Z будет развиваться по инерции, как сейчас, то через несколько месяцев эта мобилизация станет просто неизбежной и необходимой. И поэтому лучше какая-то мирная договоренность до того. Если эта мирная договоренность невозможна, опять же, без предельной эскалации, то значит об этой предельной эскалации надо думать, ибо что еще должны понять все, кто внимает явно или неявно, прямо или косвенно Владимиру Владимировичу Путину, что эта эскалация не приведет к большим жертвам среди мирного населения. Это не будет Хиросима и Нагасаки. Жертвы будут минимальны. Символический ресурс этой, эффект этой эскалации будет гигантским. Западные элиты будут страшно напуганы. Но ничего, так сказать, даже большого заражения территории не случится, поскольку тактическое ядерное оружие – это оружие боевого применения, которое никакого большого заражения территории вокруг не создает, как учат нас многомудрые военные эксперты.
Ну, доучатся, могут и доучиться, и довести всю эту ситуацию до ручки. И, наверное, будет совсем не так, как они себе представляют, если они до этого дойдут. Ну, устами или щелчками, или Караганова, или действительно на поле боя.
Ну, будет не так, но психология истории понятна. Да, Путин не только готов к точечному столкновению НАТО, но и хочет его. Хочется нового Карибского кризиса, который по третьему закону диалектики закончится не так, как из 1962 года, а в пользу РФ. И поскольку они боятся больше, чем мы, то сейчас есть психологическое преимущество, и можно его использовать. Вот что на самом деле думают там в Кремле. Естественно, глобальной ядерной войны не будет не потому, что этого хочет или не хочет Путин, а потому что, на мой взгляд, время уничтожать планету такого решения еще не пришло, и такого решения Господь Бог не принял. И, так сказать, само вообще дерзновение рассуждать о ядерной войне, это, мне кажется, может позволить себе только человек глубоко нерелигиозный или, в этом случае, с очень специфическим типом религиозности.
Ну да.
Вот чего, собственно, Владимир Владимирович не отрицает официально и публично.
Ну да, в общем-то да. Кстати говоря, вот к тому же самому вопросу и несостоявшейся презентации книги о Никите Сергеевиче Хрущеве. Кстати, почему считается, что Соединенные Штаты выиграли тот Карибский кризис? Почему считается, что Советский Союз не выиграл ту ситуацию? И разум не выиграл ту ситуацию, забывает о том, что не только как привезли, так и увезли ракеты на Кубу, но что одним из тихих условий был демонтаж установок в Турции.
Турции, да. Ну, тем не менее, все знают про эту Кубу, и поэтому это выглядит, в общем, с точки зрения исторического мейнстрима, как то, что СССР спасовал.
А, ну
СССР.
да, спасовал, надо было
Да.
раздолбать и раздолбанными быть. Конечно, надо было бы. Ну, насчет мира, насчет мирных планов, я бы хотел две вещи. Во-первых, план китайско-бразильский и его характеристика президентом Зеленским. А во-вторых, тоже возможная встреча Зеленского и председателя Си. И председателя Си в октябре, наверное, этого года что-то это может дать. Вот
Ну, Китай,
сначала характеристика плана.
характеристика, ну, я думаю, что Владимир Александрович Зеленский погорячился, и не, как бы он не относился к этому плану, так не нужно было то характеризовать, чтобы не ссориться со спонсорами плана, потому что ясно, что Пекин, председатель Си заинтересованы в победе Камали Харрис, конечно, потому что Трамп для них гораздо более сложный, ну, может быть, не гораздо, но более сложный партнер. И поэтому они хотели бы провести мирную конференцию, альтернативную Бюргенштоку июньскому до 5 ноября, чтобы все смогли показать, что их мирные усилия дают плоды. Вспомним этот Ватиканский план там из трех пунктов.
Ну да.
Там ничего не говорится о прекращении огня, но что-то реально там есть. В частности, освобождение политзаключенных, обмен военнопленными и возвращение в Украину детей. Будут ли среди этих детей приемные дети Марии Алексеевны Львовой-Беловой, перешедшие под эгиду олигарха Константина Валерьевича Малафеева, пока не ясно. Поэтому, да, вот, саммит в глобальном юге, да, ну, США и Украина, их поддерживающие, в этом считают, что саммит должен пройти в Индии. Китай, разумеется, считает что-то другое. Но, в общем, так или иначе, Вашингтон будет пытаться дожимать две вещи. Какое-то подобие мирного процесса в Европе, в Украине, и такой же мирный процесс на Ближнем Востоке. То есть попытку все-таки достичь сделку Хамасом и освободить всех выживших заложников. А что получится, а что нет, конечно, совершенно неизвестно. Но интересы сторон ясны. И интерес Китая, безусловно, в том, чтобы некую мирную рамку создать. Но эта мирная рамка может совершенно не устраивать Украину, поскольку, естественно, она не предполагает полного восстановления украинского контроля над ее экономическими территориями. И пока Киев не демонстрирует готовности выйти за пределы концепции выхода на границы 1991 года.
Ну да. Но дети-то Львовы и Беловы, они наверняка будут обменены через Царьград, я так думаю.
Через Константинополь, разумеется,
Ну да. Ну,
непосредственно
все.
через Реджепа Тайпа Эрдогана.
Ну да,
Кстати, Константин
может
был.
быть, поэтому с Малафеевым, конечно, и произошел этот роман, потому что на щит над вратами Царьграда.
Да, я бы сказал, что шит над вратами Царьграда. Вот. А, да, я не только не лыком шит, но и не факинг шит, как гласит
Да.
американская народная пословица. Но
Да.
да. Но надо сказать, что Константин Валерьевич Малафеев давно имел репутацию рейдера крупного, поэтому он должен был еще отрейдерить жену. А тут неожиданно он порассуждал о необходимости создания фонда помощи многодетным семьям. И мне кажется, этот фонд мог бы возглавить бывший муж Марии Алексеевны Львовой-Беловой, отец Григорий Капельман. Вот, и, так сказать, чтобы как-то подсластить ему пилюлю от случившегося, и все выглядело более или менее благообразно. Надо заметить, что, кстати, на фоне дебатов, если вспоминать о них в Филадельфии, известных всем, израильской военщины, известной всему свету, актуализировались сразу несколько мощных мировых трендов. Во-первых, постгуманистический тренд с животными, потому что действительно история с животными стала ключевой, и в смысле того, едят ли гаитянские мигранты домашних животных в Спрингфилде, и Тейлор Свифт, известная певица, всемирно известная, которая поддержала после этих дебатов Камалу Харрис, подписалась «бездетная кошатница». Ну, адресуясь тем самым к словам Джея Ди Венса, что Камалу Харрис, к очень неправильным словам, конечно, и отнявшим очки у лагеря Трампа, что за Камалу Харрис горой стоят бездетные кошатницы. И тут же распространились демотиваторы, как Трамп с двумя кошками под мышками, извините за неудачный каламбур, убегает из этого Спрингфилда от мигрантов. То есть, опять же, коты вышли на передний план, как животные, которые определят, судя по всему, судьбу этих выборов, даже если они об этом пока не догадываются. А кроме того, Илон Маск тут же отправил сообщение Тейлор Свифт о том, что он готов предоставить ей сперму. Тем самым вернув нас к обсуждавшему, к той идее, которую мы обсуждали к тому проекту в прошлый раз, глобальный маркетплейс спермы. Так что теперь уже нет, ну, так сказать, тут вот все движется в этом направлении, как ни крути. То есть все равно Земля вращается туда, куда ей положено вращаться, независимо от того, задумывает Кремль тактический ядерный удар или нет.
Ну да, пока так, пока так. Хотя я совсем не уверен, что при реализации всего этого бреда она будет вращаться в ту или иную сторону вообще,
Нет,
и будет ли
передвигаться.
она Землей, да. Ну, а тем временем где-то люди строят ракеты, Енисей, я не знаю, не перекрывают. Но, во всяком случае, уже частные лица, мне очень нравится эта формулировка, частные лица вышли в открытый космос, впервые.
А мне кажется, что здесь тоже это должно быть в поле внимания. Ну, это непрофессиональный астронавт называется.
Да.
Не состоятельный джентльмен, который заплатил корпорации SpaceX Илона Маска, если я ничего не путаю, за непрофессиональный выход в открытый космос, все прошло хорошо. И это заставило меня сразу вспомнить гениалиссимуса Букашова из Москвы 2042, Владимира Николаевича
Именно.
Жириновича, потому что, может быть, и Владимир Владимирович Путин обратит внимание на возможности непрофессионального выхода в открытый космос. А то как-то адреналина маловато. В свое время он боролся с дефицитом адреналина, с адреналиновым голоданием с помощью полета со стерхами и нырянием за амфорами. А сейчас, видимо, уже дефицит адреналина столь критический, что нужно устраивать ядерную войну. И вот здесь можно прийти, Илон Маск может прийти ему на помощь и получить все Нобелевские премии во всех дисциплинах сразу, потому что предложить ему выйти в открытый космос непрофессионально, с адреналином станет все в порядке, а ядерная война не нужна для решения проблемы гормонального фона величайшего диктатора мира.
Я просто себе представил этот выход Владимира Владимировича Путина в космос. Я себе представил эту двухнедельную дезинфекцию безвоздушного пространства.
Звезды
Там
будут
вот,
сидеть на карантине.
да, там сидеть на карантине, я уж не говорю об каких-то жалких метеоритах, которые
Блокада
там не
Луны, я думаю,
допускают.
будет устроена силами Федеральной службы охраны.
Да, периметр будет охраняем. И сколько ж народу придется оттуда выпускать еще из этого корабля, там же прикрепленные охранники, ФСОшники должны быть.
Да, и мне
Вот.
кажется, здесь уже придется освободить просто десятки тысяч заключенных из российских тюрем, чтобы отправить их на превентивную разведку местности.
Ну да, разведку местности нужно будет, ну да. И потом, конечно, это нельзя, чтобы это было в каком-то одиночестве таком вот. Надо еще восторженных астронавтов других стран там. Ну, в общем, все, массовка ведь нужна. Тоже ФСОшники должны этим заниматься. В
А,
общем,
нет, нет.
какой-то вы придумали обременительную очень
Нет, нет,
церемонию.
понимаете, тут наконец проявятся инопланетяне, так до того, так
А,
чай.
вот просто, да.
Вот, наконец, в этот день-то Земля и войдет в контакт с внеземными цивилизациями.
О, да, это очень хорошо, да. Было бы, но все равно это обременительно как-то. Есть еще одна вещь, конечно, вот которую вы в канале одноименном посвятили некоторое пространство, и вообще об этом много говорят. Это империя Владимира Соловьева, ну, такая немножко остров Тортуга, как и там у той же мадам Симоньян. Который тут же заняла 91,2. Он же тоже занял Euronews, он занял тут же. И вообще, и вместе с ними,
Учитывая,
да.
как он потратил на, чтобы акцентировать свою еврейскую принадлежность, еврейскую идентичность, конечно, он должен был выйти на Евроньюс, а где же? Кстати, я должен сказать,
Конечно, Господи.
много
А
лет назад я придумал эвфемизм для слова антисемит, который многим нравится по сей день. Евроскептик.
Евроскептик,
Поэтому, конечно,
да.
Соловьёва должен быть именно Евроньюс, а что же?
Да, Евроньюс, естественно. Где, ну вот еще Совершенно как об стенку горох, конечно. Он может кричать что угодно, Соловьев, но когда ему пишут реальные люди, которых он оскорбляет, вот эти родственники, жены, матери тех военнослужащих, которые погибли при жутких штурмах, он, ну вот это и ничего, и ничего.
Понимаете, Владимир Рудольф Соловьев очень опытный работник информационного фронта. И он, как никто, знает, что главная его задача нравится боссу.
А.
А Владимир Владимирович, и раз он так делает, значит, это боссу нравится. Боссу нравятся люди, которые не жалеют своей репутации ради него босса. Которые не пытаются прикрыться боссом, а наоборот, себя готовы полностью отдать, лишь бы боссу было приятно. Владимир Рудольфович следует этой логике.
А вдруг разонравится?
Ну, а куда, с другой стороны, им деваться? Ну, потом Владимир Ильич все-таки надежный друг, он никого не сдал за столько десятилетий.
Ну, вообще-то да, так что можно быть уверенным. И вот с уверенностью в завтрашнем дне и в ближайшем часе мы завершаем наш синдаун-шоу.
Сергей
Всего всем
Александрович, Мутман
доброго.
и Белковский были с вами. До скорой встречи в Сит-даун-шоу и вообще.
До свидания.